Глава 27. Солнце проникало в зал сквозь окна дворца Врангеля, в которых застыли пузырьки воздуха. Адвокат Юрика Вальтера сообщил, что его клиент из-за процесса пребывает в столь подавленном состоянии, что не может объяснить, с какой целью оказался на месте преступления в день задержания. Иону вызвали в качестве свидетеля. Он описал и слежку, и задержание. После этого защитник спросил, не думает ли Иона, что прокурор, описывая преступление, исходит из ложной гипотезы. «Может ли оказаться, что в суде второй инстанции мой клиент был осужден за преступление, совершенное кем-то другим?» Иона встретил тревожный взгляд защитника и тут же отчетливо вспомнил, как женщина пыталась выкарабкаться из гроба, а Вальтер, без малейших признаков агрессии, раз за разом спихивал ее вниз. «Я задаю вам этот вопрос, потому что вы были на месте преступления», — продолжал адвокат. «Может ли оказаться, что Юрик Вальтер на самом деле помогал женщине выбраться из могилы?»
«Нет», — ответил Иона.
После двухчасового обсуждения председатель суда сообщил, что приговор суда первой инстанции признан верным. Когда зачитывали еще более жесткий приговор, на лице Вальтера не дрогнул ни один мускул. Его должны были отправить на принудительное психиатрическое лечение в закрытом учреждении с невероятно длинным списком особых условий возможных отпусков из больницы. Вальтер, учитывая его связь с еще несколькими находящимися в производстве расследованиями, подвергся особо строгим ограничениям. Когда председатель суда закончил читать приговор, Вальтер повернулся к Йоне. Лицо маньяка было покрыто сетью морщин, светлые глаза смотрели прямо в глаза Йоне.
«А теперь пропадут без вести двое сыновей Самюэля Менделя», утомленно произнес Вальтер, пока его адвокат собирал бумаги. «И жена его, Ребекка, пропадет без вести. Но послушай-ка меня, господин Линна. Полиция будет искать их, потом прекратит поиски, и Мендель продолжит искать в одиночку. А когда поймет, что никогда больше не увидит свою семью, он покончит с собой».
Иона встал, собираясь уходить.
«И твоя маленькая дочка», — продолжил Вальтер, рассматривая свои ногти.
«Берегись», — сказал Иона.
«Люми пропадет без вести», — прошептал Вальтер. «И сумма пропадет без вести. И когда ты поймешь, что никогда не отыщешь их, ты повесишься».
Он поднял глаза и посмотрел Йоне в лицо. По чертам его разливалось спокойствие, словно назначенный им порядок уже существует. Осужденного отвели назад, в следственную тюрьму, ожидать транспортировки в клинику. Однако персонал Крунуберга так спешил избавиться от Вальтера, что тюремный автобус заказали прямо из дворца Врангеля. Вальтера должны были перевести в отделение судебной психиатрии в 2 милях к северу от Стокгольма. Вальтера ожидала строгая изоляция в особо охраняемом отделении, и неизвестно было, сколько времени ему суждено там провести. Самюэль Мендель воспринял слова Вальтера как бессильную угрозу арестанта, однако Йона не мог отделаться от мысли, что угрозы эти звучали правдиво, как некий свершившийся факт. Следователи не обнаружили его связи с другими преступлениями, и дело Юрика Вальтера вычеркнули из списка первоочередных. Его не отложили в долгий ящик, просто заморозили. Йона отказывался сдаваться, но многих элементов головоломки все еще не хватало, а следы вели в тупик. И хотя Вальтер был задержан и осужден, они с Самюэлем знали о нем не больше, чем раньше. Он так и остался загадкой. 2 месяца спустя Иона с Самюэлем сидели за двойным эспрессо в Иль-кафе неподалеку от полицейского управления. Они уже работали над другим делом, но продолжали регулярно встречаться и обсуждать дело Вальтера. Они не единожды переворошили весь связанный с ним материал, но так и не нашли ничего, что показало бы, у Вальтера был сообщник. Оба уже почти готовы были обернуть все в шутку и не подозревать невиновных, когда произошло ужасное.